мы сегодня такие люди, кто мы есть, из-за того, как мы верим. Мы завтра будем такими людьми, как мы будем, тоже по нашей вере. Мы завтра будем такими людьми, как мы будем, из-за того, как мы верим. А также мы завтра дойдем до того места, куда доведет нас наша вера. Никто не поднимается в жизни выше того, до чего он может поверить. Никто не может верить больше, чем ему преподавали, и никто не может преподавать больше, чем он знает. Чтобы мы могли понимать эту прекрасную истину, она представлена нам в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в 12 главе, во втором стихе, 1 Коринфянам, к Римлянам, 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 12:2, второй стих. Знаете, что когда вы были язычники, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Почему эти люди служили безгласным идолам? Это идоли, сделанные из дерева и камня. Потому что кто-то повел их к служению идолам. Так, как бы вели вас. Никто в жизни не поднимается выше того, до чего ведут его другие. Никто не может верить больше, чем ему преподавали. Почему вы не верите тому, что вы верите? Почему вы верите тому, что вы верите? Потому что так преподавали вам верить. Вы думаете так, как вы думаете, потому что так вели вас другие. Знаете, как только у вас есть величие обещания Бога, и как только вы этим обещанием верите, то мощность Бога равна готовности Бога выполнить обещание, и оно всегда осуществляется в действительности. Единственное, которое может победить верующего – единственный враг после всего остального, то есть, если снимаешь все другие слои, которые маскируют это дело, то единственное дело на основном уровне, что может победить человека, чтобы он не проявлял жизнь с избытком, это боязнь. После всего остального, самый основной враг, единственный враг верующего – боязнь. Вот почему я говорю, что боязнь – самый большой враг верующего. Боязнь действует в жизни, как песок в двигателе машины. Когда у нас в жизни есть боязнь, и где у нас есть боязнь, мы не можем верить Богу или иметь веру в Бога. Друзья, больше чего-либо боязнь уничтожает жизнь христиан и служение человека. У верующих часто бывает чудное служение Богу. Они появляются в мире и хотят делать чудные дела для Бога. Они хотят представить другим величие силы Бога. А смотрите, как случается. Они находят должность в какой-то церкви, и через некоторое время эта церковная организация, как механический аппарат, давит их. Таким образом, человек служением схвачен. Схвачен, он ограничен, связан, хотя он хочет работать и служить, он не может, потому что он боится. Я в прошлые годы советовался с многими пастырями и пресвитерами. А если надо назвать то одно дело, которое их всегда побеждало, это боязнь. Они боятся рисковать что-нибудь или попробовать что-нибудь необыкновенное, потому что они боятся мнения людей в церкви, или они боятся, что кто-то из диаконов даст им пальто и шапку, и слово прощания, так сказать. У нас здесь работа пресвитера зависит от диаконов и старцев в церкви, и поэтому пресвитеров часто боится, что кто-то скажет ему: «Ну, если вы это-то или то-то будете делать, то вам придется уйти». Понимаете, люди вызывают боязнь, и эта боязнь связывает человека. У человека может быть настоящее Божье служение, но служение этого человека связано из-за боязни. Вот, друзья, почему то, что больше всего уничтожает Божье служение человека – это боязнь. Он боится того, что скажут старцы и диаконы. Хотя я не понимаю, почему он боится старцев и диаконов. потому что диаконы не умеют диаконовать, и старцы не старецуют. Так почему нам их бояться? А вот что держит их, вот что связывает их в жизни. Вот почему больше всего остального боязнь уничтожает Божьих служителей. Боязнь больше всего уничтожает индивидуальные христианские жизни. Я ничего хуже боязни не знаю, что уничтожало столько служений и жизнь стольких людей. Видите, когда мы говорим о законе веры, это самый великий закон в мире. Верить – это глагол, а глагол подразумевает действие. И мы всегда верим или положительное, или отрицательно, потому что все в жизни зависит от веры. Когда люди верят отрицательно, а отрицательная вера – это столько же веры, сколько и положительная вера. Вот почему мы должны понимать закон веры и с отрицательной стороны, и с положительной стороны. На отрицательной стороне вот этот закон веры работает с математической аккуратностью и научной точностью. Видите, боязнь есть вера. Боязнь есть вера. Это закон. Вера – это закон. Как вы верите, так вы получаете. Потому что все верование дает получение. И все получение равно верованию. С отрицательной стороны – верить. Боязнь есть вера. Но в обратном направлении, так сказать. И так результаты не те, потому что эта вера неправильная. Боязнь дает отрицательные результаты. Самое важное, я хочу, чтобы вы понимали, что боязнь – это вера. А она работает по тому же закону, с математической аккуратностью и с научной точностью, как и положительная вера работает. Однако, сначала я хочу в этом курсе преподавать вам об отрицательной стороне, чтобы это стало для вас действительным и живым, чтобы видеть, что боязнь есть вера. Например, если вы боитесь о вашей работе и боитесь, что вы потеряете работу, то как вы думаете, что произойдет? Вы потеряете вашу работу. Допустим, что боитесь болезни. Ну, а как это типично теперь для нашего мира, да? Нам всегда говорят каждый день, осторожно, или вы заболеете этой или той болезнью, да? Или вот у вас будет вот эта болезнь, или такое поведение вызывает какую-то еще болезнь. Если вы боитесь болезни, то я скажу вам вот так. Вы будете больным, потому что согласно закону вы получите то, чего вы боитесь. Потому что все это вера. Люди боятся будущего, и они боятся смерти. И боязнь всегда схватывает вас. Боязнь всегда порабощает вас. Боязнь всегда вас связывает. Вот почему это закон. Боязнь так влияет на нас, потому что это и есть закон. И этот закон работает и для святого, и для грешного. Для грешного. Это никак не зависит от того, христианин ли вы или нет, верующий ли или неверующий. Это не имеет никакого значения, потому что закон веры. Если кто скажет горе сей, поднимись и брось себя в озеро, и если он верит своим словом, если он не сомневается, он же получит то, за что он верит. Поэтому, когда вы верите от страха, то есть отрицательно, вы получите результаты или последствия вашей веры. Я сейчас введу вас в слово, чтобы опять показать вам вот этот чудный принцип истины в Слове Бога. От Иоанна, 9 глава, 1 стих. От Иоанна, от Матфея, Марка, Луки, от Иоанна, 4 Евангелие. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1 стих. И... проходя, это Иисус, и проходя Иисус увидел человека, слепого от рождения. Здесь, в Евангелии от Иоанна, у вас есть запись об исцелении человека, слепого от рождения. Сотни лет раньше Исаия пророчествовал, что когда прибудет истинный Мессия, он совершит одно чудо, которого никто до него не совершил. А это одно чудо будет доказательством, что Он – Мессия Бога. А вот это чудо будет, что Он откроет глаза человека слепого от рождения. Вот здесь то место, от Иоанна, в 9 главе, где написано все об этом исцелении человека слепого от рождения. Я сейчас не буду читать всю эту главу, я читаю ее в нашем высшем курсе. Но в этом основном курсе «Сила на жизнь с избытком» мы посмотрим великий закон веры и посмотрим его на отрицательной стороне веры. Ну вот. Вот здесь человек слепой от рождения, а Иисус послужил ему, и он был исцелен. Это исцеление очень мешало этому району города. Первое, что люди этого района делали, в 8 стихе говорится, что после его исцеления те люди, которые его видели слепым до исцеления, призвали соседей в дело. Ну, пожалуй, соседи всегда или рано, или поздно суют свой нос в дело. Ха, даже иногда в вашей жизни, да? Тут соседи, вы помните, как их призвали, да? Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостины? Так даже соседи входили в дело. А они сомневаются в том, что здесь, что происходило здесь. В 13 стихе говорится, в 13 стихе, «Повели сего бывшего слепца к фарисеям». Это руководители храма в синагогах. Сейчас они входили в это дело. И тогда в 18 стихе 9 главы, в 18 стихе, иудеи, то есть фарисеи, не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего. А сейчас, вот, родители принимают участие. Сначала соседи, потом религиозные руководители, то есть высший духовный эшелон были призваны, а теперь призвали родителей. Действительно суетились, не правда? Ну, призвали родителей того, кто прозрел. И 19 стих по 21. «И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Тогда родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь он видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть о себе скажет». Сейчас 22 стих. Слушайте внимательно. Так отвечали родители, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Ну вот, как вы думаете, отлично, да? Представьте себе, как вам было бы в таком положении, если бы у вас сын родился слепым, и, допустим, сейчас ему лет 40, и Бог избавил его и исцелил его, чтобы он прозрел. Ну, мне кажется, как родителю, что вы, по крайней мере, могли бы сказать: «Не стесняюсь сказать, Иисус Христос исцелил его». Но эти родители так не говорили. Почему они не могли действовать, как нам бы казалось, как следует? Единственное, что захватило их и сократило их поведение, как обыкновенных родителей, это боязнь. Они боялись иудеев. Боязнь поработила их, схватила их. Боязнь ограничила их поведение, чтобы они не вели себя, как обыкновенные хорошие родители. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Вот, боязнь всегда ограничивает нас, как тюрьма. Боязнь всегда порабощает. Боязнь всегда делает из нас меньше, чем мы могли бы быть. Конечно, сегодня это не имеет значения. То есть вы не должны согласиться с высшим духовным эшелоном. Если вы не соглашаетесь с ними, то вы найдете другое собрание, которое примет вас. Однако эти иудеи уже согласились, что если кто-нибудь скажет, что Иисус – Мессия, то есть Христос, то того выгнут из синагоги. Но сегодня это не имеет особого значения для нас, потому что есть достаточно собраний, чтобы если выгоняют вас из одной группы верующих, вы найдете другое, где вы можете иметь общение. Какая-то группа обязательно примет нас. Есть немало таких собраний, да? Но в Библии получилось по-другому. Когда отлучали человека от синагоги, он не имел права купить хлеб. Он ничего не мог покупать. Он не мог ходить в центре, где другие люди бывали. Идешь по улице, а все другие люди переходят в другую сторону улицы. Он не мог бы ходить в синагогу, не мог бы ходить куда бы хотел. Понимаете, почему родители были ограничены, порабощены боязнью того, что с ним случится? Вы знаете, в 20 главе Иоанна у нас есть место об апостолах. И я хочу, чтобы мы с вами читали это место вместе. От Иоанна, 20 главе. Откройте Иоанна, 20 главу, 19 стих, 20-19. Здесь говорится вот так. В тот же первый день недели. Это тот день, в который обычно говорят, что Иисус воскрес. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из-за опасения, то есть они боялись иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Двери были закрыты. Апостолы сидели за запертыми дверями из-за опасения, говорится, иудеев. Видите, боязнь всегда заставляет нас скрыться за запертыми дверями. Боязнь всегда ограничивает нас, всегда порабощает нас. Боязнь дает результаты, а они отрицательные результаты. Эти результаты не в ту сторону, так сказать. Они в противоположном направлении, в отличие от положительного направления и положительных результатов. Я много лет назад познакомился с неким пресвитером, вдовцом, у которого было 7-8 детей. Не помню точно, сколько было. Его жена умерла, и через год после нашего познакомства он опять женился на женщине, у которой тоже было 4-5 детей. И они вместе жили радостно. Недалеко от них, в другом доме, жила женщина, у которой был один мальчик. И эта женщина, которая имела только одного мальчика, всегда была расстроенная, всегда нервничала, всегда боялась. А тем временем этот пресвитер с женой, они жили с этой кучой детей, и казалось, что почему-то с ним ничего никогда не случилось. Конечно, бывало, что один или другой приходил домой с побитым глазом, или кто-нибудь получил удар в нос. Однако они просто жили. Однако эта женщина с одним мальчиком была самый типичный пример нервной и расстроенной женщины. Неделю от недели, месяц от месяца ей все стало хуже. Когда ее мальчик начал ходить в детский сад, она водила его через улицу и оставила его только на другой стороне улицы, где находился детский сад. И все это потому, что она боялась, что машина налетит на ее мальчика. Потом, когда он ходил в школу первоклассником, а потом, когда он учился во втором классе, и еще потом в третьем классе, она продолжала также водить его в школу. Однажды она была у пресвитера, и она ему говорила: «Я просто не понимаю, почему я всегда такая расстроенная, почему я все время так нервничаю. У меня вот только один мальчик, о котором я должна заботиться. Но у вас столько детей, а с ними ничего плохого никогда не случается. Вы просто живете избыточно». А знаете, как ответил пресвитер? Он сказал: «Понимаете, мы так делаем, когда мы сидим за завтраком. Это единственный раз в день, когда вся семья вместе в одном месте. И когда мы все сидим за столом, я сам молюсь. Все молча сидят, и я молюсь. А вот я молюсь таким образом: Господи, вот мы все тут завтракаем. А Господи, он говорит, все идут в школу и по делам. И так поэтому я сейчас даю вам и всех. Я просто сдавал». Он, то есть этот пресвитер, он просто сдавал их Господу. Он оставил их всех буквально под защитой Бога. И его дети жили хорошо. Спустя 1.5-2 года, в один день мальчик нервной женщины шел домой раньше, чем обычно. Его мама не встретила его там на улице по дороге домой. Они жили на улице, на которой находились не больше 3 частных домов. По пути домой мальчик в этот день сошел в улицу. И там машина налетела на него, и он был сразу убит. Я ходил на похороны. А вы знаете, о чем проповедовал? Что сейчас у Бога есть еще один лепесток розы на небесах. Только подумайте, что Бог, который сотворил небеса и землю, что Он хочет таким образом убить маленького мальчика, только потому что ему, Богу, нужен на небесах еще один лепесток розы. Боже мой, когда мы хоть один урок выучим, это богохульство. Знаете, что убило этого мальчика? Бросьте, говорит, чем-нибудь другом. Вы знаете, что его убило? Не Бог его убил. Знаете, что убило его? Его убила боязнь в сердце и в жизни матери, потому что она бескрайно боялась, что что-то плохое случится с ее маленьким Ванкой. И она сохраняла эту боязнь, держала ее до тех пор, когда это случилось. Почему? Потому что боязнь — закон. Закон. То, чего боитесь, вы получите. Она боялась, что ее сын погибнет. Она боялась, что она потеряет его. И так точно ей случилось. Это не было от Бога. Это было от нее. Она убила своего мальчика посредством отрицательной веры. Ее боязнь была дополнительным фактором, чтобы в конце концов вызвать смерть этого мальчика. Понимаете? Вы получите именно то, чего вы боитесь. Это закон. Вы слышали когда-нибудь, как люди решали, когда они умрут? Кто-то скажет, через год меня больше не будет. Ну, если вам нравятся азартные игры, то вы обязательно выиграете в этом деле. Потому что, если вы решаете, что вы через год умрете, то Бог должен был бы изменить закон Вселенной, чтобы вы не умерли. Вы умрете. Несколько лет назад пришел ко мне один человек, чтобы посоветоваться со мной о своей боязни. Его работа заставила его путешествовать на машине каждый день, и он читал где-то, что из-за такой работы в среднем бывает у человека катастрофа обычно через столько тысяч километров. Так решили, что через вот столько тысяч километров вы должны разрушить свою машину. Ну вот, этот человек уже проехал 5-10 тысяч дальше, чем средние. И боязнь очень мешала ему. Ведь должна быть катастрофа рано или поздно. Эта боязнь так управляла им, что он почти боялся сесть в машину. А день за днем, неделю за неделей, его работа стала все хуже, и его заработка зависла от его работы, конечно, так она тоже стала хуже. И все это из-за этой боязни. Он пришел ко мне, я служил ему молитвой, и объяснил ему закон веры. Он верил слову Бога, и даже до этого дня, насколько я знаю, он не был в катастрофе. Вокруг нас весь мир строит в людях боязнь. Самая главная психология – это боязнь. Например, в рекламах, может быть, говорят, что если вы не чистите зубы вот этой же зубной пастой, то у вас выпадут вот столько зубов. Так боитесь потерять зубы, и поэтому вы покупаете эту зубную пасту. Так точно через все общество. Если вы не курите, с вами вот так будет. Не делай вот так, вот это получится. Все это боязнь. Чтобы психологически мотивировать людей сегодня в мире, надо наполнить их боязнью. Ну, говоря о курении. Я раз ехал по дороге в деревне. И у нас, знаете, есть большие знаки, может быть, 4 метра на 6, и на них показывается реклама. Ну, этот знак рекламировал сигареты. Я не помню марку, но эта реклама была прямо напротив кладбища. Говорю, я не помню, какая марка сигареты, но на знаке почти над этим кладбищем было написано: «Миллионы сейчас курят вот такую сигарету». Ну, кладбище там, понимаете? Ну ладно. А вы когда-нибудь читали газету? Ну, конечно. А вы заметили, как положительно пишут в газетах? Ну да, положительно. 90% всего, что вы читаете в газете, отрицательное. Заглавия даже отрицательные. Войны, гонка вооружения, наступает империализм. Все отрицательное. Почему? Потому что люди живут от этого. Мы так долго уже живем отрицательно, что когда приходит человек, то предлагает, так сказать, положительную диету, Мы думаем, что он никак не понимает действительности, потому что мы, конечно, безусловно, правы. Вот почему у нас столько беспокойства, расстройства, ну и прочее, потому что мы живем от боязни. И боязнь — закон. Берешь газету, смотришь ее, и все, все там отрицательно, все отрицательное. Новости в передачах по телевидению и по радио — все отрицательное. И еще более отрицательное, потому что все боязнь, боязнь, боязнь. Видите, этот закон боязни работает с математической аккуратностью и научной точностью. Откройте, пожалуйста, книгу «Притчи». И я хочу читать вам несколько замечательных вещей в Слове Бога. Притчи — это после Псалтири. Псалтир, Притчи, Екклесиаст, Песни, Песней. Притчи. Притчи мы хотим. Притчи 29-25. 29 глава, 25 стих. 29-25. Боязнь пред людьми ставит сеть. То есть человек, который боится, всегда находится в сети. Он связан. И Висай, Висай, 8 глава. 8 глава, Исай. Притчи Екклесиаст, Песни Песней, Исаия. 12 стих, 8 главы. Читаем, слушайте это. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Не бойтесь того, чего он боится. Эти люди порабощены, как народ, потому что они боялись этого другого народа. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Чудная вещь. Смотрите Еремию. Еремию. Есть много таких мест в слове. Я сейчас выбираю только некоторые, чтобы вам показать. А смотрите Еремию. Еремию после Исаии. Еремия 49. 24 стих. 49. 24 стих. 49. 24 стих. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им. Почему Дамаск оробел и обратился в бегство? Потому что он боялся. В книге Иов. Смотрите, Иов. В книге Иов. Третью главу смотрите. Иов. Как раз перед Псалтирием. Иов, 3 глава, 25 стих, 25 стих, 3, 25. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Иов получил то, чего он боялся, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Во втором послании к Тимофею, в первой главе, 7 стихе, мы читаем. К Тимофею, к римлянам, к ефесянам, к колоссянам, к фессалоникийцам, потом к Тимофею. Фессалоникийцам, к Тимофею. «Ибо дал нам Бог», там написано, это первая глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». «Дал нам Бог духа не боязни». Ни боязни. Так, где бы ни была у нас в жизни боязнь, то это не Бог, кто дал нам эту боязнь. Так поэтому эта боязнь должна быть от кого-то другого. А если она из другого источника, чем Бога, то боязнь должна быть отрицательная. Вот почему боязнь всегда отрицательная, боязнь всегда неправильная, боязнь то, что всегда ограничивает нас, всегда порабощает нас. А помните, боязнь есть вера, и она работает с математической аккуратностью и научной точностью.